Глава 15. Татарский подарок. На закраине прорвы над откосом бездны на срубе черного колодца, уходящего в сердцевину земли, до кипящего красно-черного ада магмы, сидел жирненький блондинчик в форме майора государственной безопасности, избранник судьбы. Сверхчеловек. Менька Рюмин. Торжество нашей действительности над мелодраматическими пошлостями безумного анониста Ницше. Эх, кабы довелось этому базельскому профессору хоть глазком взглянуть на сбывшуюся его мечту. Прорастание сильной личности в идеал человека будущего, он бы, наверное, снова окочурился от счастья. Потому что Минька, слыхом не слыхавший о Ницше, был настоящим сверхчеловеком. По ту сторону добра и зла, и говорил он, как Заратустра. «Сними пенсне, сэка», — говорил он доктору Розенбауму, ассистенту академика Моисея Когана, и ширял его под ребра своим знаменитым брелоком-кастетом, бронзовым человечком с огромным острым членом, торчащим между сжатыми минькими пальцами. «У тебя же вид один, чего стоит, вонючий ты, Розенбаум», — ждал он доктора. «Ты бы взглянул на себя со стороны». Хакнуть тебе в рожу охота. Ну, скажи сам, зачем тебе эта пенсия? Пенсня и бороденка с пейсами. На Троцкого, на учительницу хочешь быть похожим. Ну, скажи мне по совести, почему ты, сэка продажная, не хотел быть похожим на товарища Молотова или на Клима Ворошилова? Эх, ты разъебаум противный.
Противный Розенбаум, которому хотелось в рожу хакнуть, протяжный кал... И на лице его была невыразимая тоска от невозможности стать похожим на товарища Молотова. Как физиологист, материалист, Розенбаум догадывался, что эта идея ненаучная, практически так же неосуществимая, как намерение сделать кокоду похожим на поросенка. Но как еврей-идеалист, он надеялся, что, может быть, в шестой день творения Саваоф, по их нему, и Иегова, не всегда разделил все животное на классы, роды и виды. Если удастся, то доктор еще докажет Миньке свою готовность, свое стремление стать даже внешне похожим на товарища Ворошилова. А пока он ёкал ушибленной селезенкой и с ужасом смотрел на Миньку, который вернулся к своему ореховому столу, взял с сукна пронзительно зеленого, как майская трава, кнут и посоветовал. Не вздумай врать про хвост пархатый, кнут, как дьявол, правду сыщет. А мне предложил. Идем в буфет, подзаправимся. Поштевкаем.
Умерло. Хорошее слово «штевкать», то есть «жрать». И Минька давно умер. Даже сверхчеловеки смертны. Бессмертна только высокая идея. Хорошо штевкать. Нельзя убить в людях веру в коммунизм. Гигантский всемирный ресторан, где есть все продукты. И на что не надо платить? Нигилист Базаров ошибочно полагал, что мир — это не храм, а мастерская. Светлый мир будущего действительно не храм, нет, а глобальная бесплатная столовая со светящейся по экватору неоновой вывеской «Либерта, фратерните, дезабелье». Минька и мысль не допускал, что пророчество о создании всеземного бесплатного общепита может не состояться. Стихийный диалектик-практик, он в разные философские высокие материи не вникал, а верил в единственное правильное учение чувственно, ибо модель светозарного будущего, его прообраз, сценическую выгородку в виде нашего буфета на втором этаже, он каждый день узревал, обонял и вкушал от него. И для всех граждан, которые проявляли злоумное неверие в то, что когда-нибудь для них, для их детей или для их внуков построят на всей земле такие же закрытые спецбуфеты, как у нас на втором этаже. Менька держал на столе кнут. Кнут этот появился у него недавно. Вскоре после той ночи, когда я возвратился из цирка и твердо сообщил ему о необходимости раскочегаривать во всю мощь заговора врачей из верф. И таинственно добавил, что самое... Верхнее начальство пока, по соображениям, которые Миньке знать не полагается, не заинтересовано в излишней шумихе вокруг этого задела. В нужный момент заговор врачей должен взорваться бомбой.
налететь ураганом, загреметь иерихонскими трубами, а пока быстро, на молчком. При других обстоятельствах избранник судьбы Минька, этот пухломордый хомяк, может быть, и задал мне какие недоуменные вопросы. Но, во-первых, он был все-таки избранник судьбы. Она уже отметила его для удивительной роли на подмостках нашей жизни. Странного бытия, стремительного, неудержимого, как понос. Судьба уже определила ему роль, о которой он сам не догадывался, не мечтал, и который не пугался в самых прекрасных, самых кошмарных своих снах, и в роли уже было записано фантастическое восхождение и страшный конец, это во-первых. А во-вторых, это, безусловно, было важнее, беспроволочный телеграф сплетничества и тотального соглядатайства уж донес до Миньки весь этом, как гулял со мною по конторе в обнимку Абакумов. И раз такое дело, Минька не задавал мне никаких вопросов, твердо уверенный в моем праве давать ему указания и не сомневающийся ни на йоту в их правильности. Вот и появился вскоре Кнут. Видимо, он его ляпнул где-то на обыске. Кнут загляденье. Старый изысканный. Кнут мечта. Воспоминания наши родословные. Татарский подарок. Тюркское наследие. Наша выучка. Эй, пращуры мои далекие! Души глубокие, мозги легковесны. Вы зачем же поверили татарве, будто кнут, соленый да матерок, ядреный, на людей удуманы? Татар ткнутом да матом скот вьючный гоняли. А вы, братьев своих, уму и добру ими поучать стали.
Века назад постановили вы соборно. Во всяком городе без палачей не быть.
И не были.
Всегда мастера сыщутся. Свистнул кнут над толпой, гикнул пронзительно, завизжал отчаянно, и началось великое кнутобоище. От удара первого спина дернулась, кожа поперек лопнула, а вторым куски мяса высек, кровь пузырями брызнула, из легкого продранного воздух вырвался. А третьего под крик затихающий позвонки хрустнули, хребет надломился. Голова нагнулась, подарку татарскому поклонился. Только Минька так еще не умел. Опыта не набрал. Смотрел, как он поигрывает кнутом. Любовался. Рукоятка витая, короткая, кожаный крученый столбец с медным кольцом. А к кольцу привязан сыромятный ремень. Толстый, посередке желобком выделанный. А конец — хвост, ногтем загнутый. И костяшки на руке Минькины белели и надувались, когда он сладострастно сжимал кожаный столбец, и видна была в этих играющих маслах живая охота битья, и, глядя, как нервно надувается, опадает его кулак, ну, клятки кнута верил я, что Минька без опыта, без навыка и тренировки с одного щелчка сорвет с Розенбаума кусок шкуры размером с кобуру.
Прямо скажу, что видом своим Минька мало подходил для цветной обложки журнала «Воспитание в семье и школе». Даже мне он был не очень симпатичен. С раздувающими скважинами ноздрей и белыми маслами кулаков. Но это было тогда совсем не важно. Еще 150 лет назад мудрейший русский государь Николай I, понимая, что в отечестве нашим без кнутов не обойтись, и зрелище это сильно расстраивает людей тонких, в особенности заграничных, высочайше повелел. Впредь ни кнутов, ни заплечного мастера никому не показывать.
Вот и не показываем по сей день.
А мне хоть и не показывайте, хоть показывайте. Смотреть не стану, я этого не люблю.
И на Миньку, обживавший в руке кнут, сроднявшегося с его шероховатой тяжелой рукоятью, смотреть не стал. — Хорошо, пойдем перекусим, побеседовать надо, — ответила Минька. Минька с некоторым сожалением бросил на стол кнут, вызвал по телефону капитана Трифника посидеть, побалакать с Разъебавым, и мы пошли в буфет.
— А там уж почти все мои орелики заседают, обеденным перерывом среди ночи пользуются, штефкают. пиво тянут, от бутербродов с ассасиной губы лоснятся. Анекдоты травят, трудовыми подвигами хвастают, гордятся опытом, производством обмениваются. Ах, какой букет злодеев перебрали своими чистыми руками мои беззаветные бойцы! Каждое дело — конфета, украшение судебно-следственной практики, перл юриспруденции.
Оперуполномоченный Маркачев разбирался всерьез с историком Августом Соломоновичем Тоннелем. Маркачев уж неделю выяснял этого умника, кто с антисоветской клеветнической целью поручил ему извратить слова Маркса нашей славной истории.
Вопрос, конечно, упирался не в Маркса, нам на этого волосатого рэбу положить с прибором, но дурак Тоннель неправильно и всуе упомянул имя Паханова. Тоннель сказал у себя на кафедре, что, к сожалению, из-за незнания товарищем Сталином иностранных языков выставил сволочь в ложном свете, поскольку неквалифицированные переводчики подсунули ему в доклад безграмотно переведенные слова Маркса.
А процитировал наш великий вождь слова лохматого парха о значении подвига князя Александра Невского, разгромившего 700 лет назад на Чудском озере немецких псов-рыцарей. Ну и что? У нас каждый ребенок знает, как вломил Александр Невский псам-рыцарям. Книжки об этом написаны еще. При царе князя Александра к лику святых причислили, а при пахане орден учредили.
В кино из Эйнштейна все видели этих псов-рыцарей в броневых панцирях, в шлемах рогатых, и все были довольны.
Но обязательно находится еврей, чтобы сунуть свой любопытный длинный нос спросить, а почему? Почему тевтонские рыцари назывались псами? Откуда пошло это?
И роют свой тоннель нахального еврейского любопытства под памятник нашей славной истории до тех пор, пока ее фундамент, крепко сложенный из всякой чепухи и выдумок, не обрушивается ему же на голову.
Тоннель, Август Соломонович докопался, что никаких псов не было. Никто и никогда не называл тевтонов псами. Маркс написал «Ритерн Бунден», что по-нашему значит «рыцарские союзы». Да красочка типографская на букве «Б» облупилась маленько, прочел переводчик «Нунден», «собаки», значит. Покрутил так-сяк. Рыцарские собаки. Собачьи рыцари. Псы-рыцари. Коротко, энергично, ругательно. Все, что надо. Иосиф Виссарионович молвили.
Псы-рыцари. Казалось бы, отныне вопрос исчерпан навсегда. Рассказано, что были псы тонких союзов. Да на что это? Это ж не пес советских социалистических республик, а какой-то доисторический рыцарский союз, да и пес с ним.
Так нет же! Разоряться надо было Тоннелю на кафедре, что товарищ Сталин иностранных языков не знает. И Маркс ни о каких таких псах не упоминал. Это что же, выходит, врет, что ли, Пахан? Или он Тоннеля глупее?
Но Маркачева, конечно, стукнули с кафедры о нездоровых разговорах Тоннеля. Пришлось ее взять к нам.
А теперь он, мудила грешная, доказывает Маркачеву, что задание ни от кого не получал. Антисоветского умысла не имел и разговоров, собственно, о пёсих союзах не вел, и только однажды, по глупости, по недомыслию, случайно заметил, что Маркс имел в виду не псов, а союзы, и он тонно лишь хотел от всей души оградить товарища Сталина. Снова здорово, вот идиотина.
Оперуполномоченный Толмасов уже заканчивал дело цензора Будика, художника Иванушкина.
Этого Иванушкина жадность погубила. Был он преуспевающий казенный художник, лучше всех вырисовал ордена на портретах командиров, лауреат, член всех президиумов, гусар неслыханный. Масса заказов и всегда без денег, поскольку человек азартный, к тому же видный жизнелюб. Играл на бегах и в карты, и в железку, и на бильярде, много пил, и баб обожал молодых. Все это, конечно, в копеечку влетает. Вот он подрядился на халтуру. Серию плакатов для Министерства пищевой промышленности. Сюжет «Техника безопасности при разделке мясных туш». День хороший, стиража. Все нарисовал Иванушкин правильно. и как топор держать, и как тушенарубочный стол класть, и все остальное. Все премудрости мясницкого дела изобразил. Очень живописно получилось. Например, Рубенс наш отечественный, Рубенс мясо.
Потом старший редактор Главного управления по охране государственных тайн и печати Мефодий Будяк вычитал все подтекстовки на плакатах. Ни одного злоумного пояснения к схеме разруба туши не обнаружил его бдительный цензорский глаз. Ни в одной строке не нашел разглашения секретов рассекания грудинки, вырезки, челышка, пашины. И подписал ротозей безмозглый к публикации. Печатью своей гербовой заверил цензорское клеймо, номер и шикарная роспись «Будяк», «Будяк» на букву «М». Ему бы ослу такому не тайны в мясницкой технологии искать, а рассмотреть повнимательнее плакат целиком, тогда бы углядел, наверное, что мясник, черноусый молодец, неправильно размахивающий топором над окровавленными тушами, грубо нарушающий технологию и технику безопасности при разрубе мяса, слишком уж сильно смахивает на вождя миролюбивого, прогрессивного человечества, точь-в-точь, как на картине товарищ Сталин, организатор стачки в Батуми.
Директора издательства выгнали из партии с работы, а Мудяка посадили. Но Иванушкин ничего этого не знал, поскольку в то же самое время пламенно выступал на конгрессе сторонников мира в Стокгольме, рассказывал о радостном, свободном, жизнеутверждающем творчестве советских художников. Естественно, и дома у него, и в мастерской пока что залепили глубочайший обыск. А тут-то и вскрыло звериное лицо дворушника, издаившегося врага.
В одной из папок нашли картон, набросок углем, копии известной иллюстрации из книжки Перельмана. Занимательная математика. Человек-гора с разверстой пастью и мчит сюда целый эшелон жратвы. Столько, мол, человек за всю жизнь харчей съедает. Копия. Да не очень. У человека горы тоже был изображен лучезарный лик нашего всеобщего пахана. А в провале под вислыми усами исчезали не протовары, а люди. Бесконечная череда покорных человечков. А-а-а! Так вот, оказывается, какие рисуночки шуточные творил на досуге наш лауреат.
А с плакатом мясницким, видно, по пьянке промашка вышла, заигрался, сволочь.
Встретили Иванушкина у двери международного вагона, и носильщики не понадобились тащить чемоданы заграничных трофеев с миролюбивого конгресса. Его даже бить не пришлось, все, что просили, подписывал, не глядя, ежился от страха, но шутил. На очной ставке говорил Бутику: «Труба — твое дело, Мефодий. Я в лагере с хлебом буду, портреты вождей везде нужны, а ты кого там цензуровать станешь, а?» А капитан Паршев крутил второй срок инженеру Гривенникову, у которого первая лагерная десятка уже заканчивалась. Паршев косноязычный, хитрый бубнило, втолковал унылому инженеру, что ему просто повезло с возможностью получить новый срок.
Чего ж ты, козел, не понимаешь? Тебе лагерный суд все равно полную банку подвесил. И корячился бы ты на общих у себя, в сухобезводном. А с новым делом, как квалифицированный шпион, запросто можешь угодить на шарашку.
Гривенников был старый, интеллигентный и глупый человек. А полагал себя умным. Вот и получилось у него горе от ума. Ведь на хорошем месте служил. В комиссии, принимавшей от американцев имущество по ленд-лизу. Но боялся, чтобы наши орлы не заподозрили его в симпатиях за границей. И все время поругивал их технику, доказывал, что советские лошадиные силы в моторе сильнее американских. Ему сказали, чтобы не вымудривался, не привлекал внимания пидор гнойный, потому что сравнивать нашу передячую полуторку с ихним Студебекером может только в насмешку над ними. А Гривенников от ума великого рассудил, что этому не всерьез говорят, а проверяют его патриотизм. Он и бухнет где-то прилюдно. Я вообще всем этим американцам, англичанам не доверяю.
Это, друзья, до первой плюхи. А на дворе, между прочим, осень 42-го. Харьков и Ростов сданы. Немцы на Кавказе и в Сталинграде. Наш великий пахан каждый день бьет послание Рузвельту и Черчиллю, как в санатории жене курортник. Деньги кончились, срочно телеграфьте, танки, самолеты до востребования. Взяли Гривенникова за задницу и воткнули ему червонец. За неверие в прочность антигитлеровской коалиции и агитацию в пользу фашистской Германии. Через несколько лет выяснилось, что победили мы Гитлера сами. Без их американской тушенки могли обойтись спокойно. И ничего американцам хвастаться своими подачками. И завалью со складов, которые хотели откупиться за кровь наших сынов и дочерей, нечего нам в нюх тыкать. А уж коли набили себе мошну на чужом горе, то примазываться к нашему всенародному подвигу не дадим. А скольку? Если всерьез разбираться, по большому-то счету, наплевав на фальсификаторов истории, то Гитлера мы уничтожили не благодаря вам, а даже определенным образом вопреки, вот так-то.